На сухом горном воздухе кожа на черепах выцвела и пожухла, как осиные гнезда. На стенах огромными буквами намалевано краской «Мир снова станет зеленым» и «Одним последним ударом вышибем пангерманский движущийся клин». Внутренние ворота охраняли часовые из элитного воздушного легиона сталкеров Фанг. Они преградили Эноне путь, когда она поднялась с земли тяжелую дорожную сумку, повесила ее на плечо и двинулась вверх по ступенькам, ведущим к выходу со швартовочной площадки. «Ваши документы, молодой человек!» — пролаял младший офицер, исполняющий обязанности начальника караула. Энона уже привыкла к тому, что ее по ошибке часто принимают за мужчину. На территории подконтрольной зеленой грозе любые избытки продовольствия направлялись на фронт, и жизнь впроголодь в детские годы сделала фигуру девушки по-мальчишески худой и невзрачной. Энона терпеливо ждала, пока младший офицер проверял ее пропуск и наблюдала, как меняется выражение его лица с пониманием, кто перед ним в действительности. «Пропустите, пропустите!» С преувеличенным усердием закричал он, подстегивая подчиненных плоской гранью меча и таким образом демонстративно наказывая их, чтобы доктору Зеро не пришло в голову наказать его самого. «Немедленно пропустите! Это доктор Зеро, новый личный хирург-механик нашего вождя!» Когда зеленая гроза захватила власть, Эноне было 4 года, и она мало что запомнила из довоенной жизни. Отец, погибший в бою с пиратами на разбойничьем насесте, навсегда остался для нее лишь лицом на фотографии в фамильной усыпальнице. Энона росла застенчивой и смышленой девочкой на военно-воздушной базе в далекой Алиутии, где ее мать служила механиком. В школе вместе со всеми распевала патриотические песни, вроде «Зеленеет Восток» и «За наше счастливое детство спасибо вам, сталкер Фанг». Перед сном вместо сказок слушала истории брата Ино, авиатора, о победах в продолжающейся где-то войне. Игрушки ей заменяли вышедшие из строя сталкеры, вывезенные после боев с Хамчатки, сваленные на задворках базы и вызывавшие у девочки безграничную жалость. Так она начала лечить их, не понимая тогда, что перед ней мертвецы, и лучше всего оставить их мирно ржаветь. И Анона познала секреты, спрятанные под сталкерской броней, и буквально на ощупь изучила строение их мозга. Она до такой степени наловчилась обращаться с ними, что даже командующий базой, когда ломался один из его сталкеров, стал вместо собственных хирургов-механиков посылать за девочкой по фамилии Зеро. Таким образом, ей удавалось заработать несколько дополнительных рационов для себя и матери. Это продолжалось, пока ей не исполнилось 16. До руководства «Зеленой грозы» дошли слухи о ее способностях, и девочку направили на обучение в спецшколу, а затем на фронт, в подразделение корпуса воскрешенных людей на Алтай-Шане. На долгую кровопролитную зиму 22-го года Энона оказалась погребенной в мире окопов и блиндажей. Эвакуационные команды выволакивали из заледеневшей грязи трупы погибших солдат, которые попадали затем на столы для операции воскрешения. Энона с коллегами превращала их в сталкеров и отправляла обратно на передовую. Девушка так скоро избавилась от ощущений страха и сострадания, что сама удивлялась. Научилась не видеть лица людей, которых оперировала, и они уже не казались ей людьми, а становились просто поломавшимися устройствами, которые надо поскорее раздеть и отремонтировать. К великой радости Эноны в операционное воскрешение всегда царила товарищеская атмосфера. За работой хирурги-механики не упускали возможности пошутить и беззлобно посмеяться друг над другом, но к юной коллеге всегда относились бережно и заботливо, обращались к ней ласково, сестренка. Она быстро завоевала их уважение умением делать свое дело профессионально и надежно, решать серьезные проблемы, которые остальным оказывались не под силу. До ушей Эноны долетало иногда, как в разговорах между собой хирурги-механики называли ее не иначе, как гением. Энона гордилась тем, что старшие товарищи довольны ее работой и тем, что вносит свою лепту в борьбу за лучшую землю. В ту зиму вражеские города снова и снова переходили в наступление через изрытую снарядами полосу ада, отделяющую их охотничьи угодья от территории «Зеленой грозы», И силы противника были столь огромны и многочисленны, а продвижение вперед осуществлялось на таком широком фронте, что Эноне казалось его невозможно остановить. Однако орудия и катапульты «Зеленой грозы» открывали шквальный огонь по гусеницам движущихся городов, а воздушные бомбоносцы «Зеленой грозы» забрасывали стаканами их палубные надстройки, а боевые корабли «Зеленой грозы» обращали в бегство истребителей, прикрывающих города с воздуха. А доблестные подразделения гранатометчиков «Зеленой грозы» проникали между огромными катками, простреливали снизу корпуса пробоины, через которые внутрь врывались сталкеры «Зеленой грозы». И в конце концов, каждый раз, когда погибало значительное число жителей, города останавливались и убирались во свояси. Нередко случалось, если какой-то из них оказывался серьезно поврежден, а остальные набрасывались на него и разрывали на части. Поначалу у Эноны душа уходила в пятки от завываний и разрывов летящих в ее сторону снарядов тупорылых пушек, от свиста снайперской пули, внезапно рассекающей морозный воздух над траншеей. Но прошли недели, затем месяцы, и постепенно ужас исчез, превратившись в повседневную рутину. Похоже на привычку препарировать мертвые тела в операционное воскрешение. И в том и в другом случае надо научиться не отвлекаться на эмоции. Даже когда пришло известие, что в Алеути, пригороды Амфибии, сожрали военно-воздушную базу, где работала ее мать, Энона не испытала никаких чувств. Как-то во время весеннего наступления 23-го года эвакогруппа приволокла тело погибшего пилота, показавшееся ей знакомым. Она узнала родинки на его груди, расположившиеся в причудливом порядке, также памятном ей, как небесные созвездия. Распознавать их этот человек учил ее в детстве. Даже прежде, чем отодрать с лица убитого присохшую окровавленную тряпку, которой кто-то сердобольно прикрыл его, Энона догадалась. Перед ней останки брата Ино. Поскольку их переписка перлюстрировалась, она и не подозревала, что брат воевал на том же участке фронта. Девушка молча смотрела на труп, машинально натягивая себе на руки резиновые перчатки. Душа ее противилась тому, чтобы воскрешать брата, но разумом она понимала, ей не сдобровать, если откажется. Иногда на передовой солдаты пытались воспрепятствовать политическим офицерам корпуса увозить погибших товарищей на операцию воскрешения. В таких случаях руководство «Зеленой грозы» обвиняло бунтовщиков в пособничестве сторонникам движения. Их расстреливали, а потом воскрешали вместе с убитыми на фронте друзьями. Энона не хотела, чтобы ее расстреляли. При виде мертвого брата все забытые чувства вдруг проснулись. К ней вернулся страх смерти, настолько сильный, что перехватило дыхание. Нет, она не может так же, как Ино, лежать на операционном столе, холодная и безжизненная. «Хирург-механик», — обратился к ней один из ассистентов. «Вам плохо?» Энону чуть не вырвало. Она отрицательно махнула рукой и усилием воли постаралась сосредоточиться. И думать не моги, чтобы не воскрешать брата. Девушка заставляла себя гордиться тем, что благодаря ей тело брата даже после смерти сможет уничтожать варваров. Но гордиться не получалось. Под вопросительными взглядами ассистентов Энона приказала: «Скальпель, пилу, реберные распорки». И принялась за работу. Она вскрыла грудную клетку, извлекла внутренние органы, заменив их на механизмы, гнезда источников питания, жидкостные насосы. Потом ампутировала кисти рук и установила на их место сталкерские стальные захваты. Удалила половые органы. Затем настала очередь глазных яблок. Сняв кожу, подключила к мышечным волокнам запутанную систему электродов. Вскрыла черепную коробку, поместила в мозг устройство размером с персиковую косточку, с которого вниз по спинному мозгу пополз проводок толщиной с ресницу, подключаясь к нервной системе и установленным ранее приборам. Хирург-механик молча наблюдала, как тело Ино корчилось и содрогалось по мере продвижения проводка. На протяжении всей операции Энона то и дело шептала брату: «Это ведь не ты на самом деле. Ты давно в стране без солнца, а здесь осталось лишь то, от чего ты освободился, что можно переработать и утилизировать как пустую бутылку или банку. Разве зеленая гроза не учит нас утилизировать все ради лучшей земли?» Проделав главную часть операции, Энона оставила на младшего хирурга-механика завершить ее второстепенные этапы, облачить сталкера в экзоскелет и установить перстяные клинки. Сама же вышла на воздух и закурила, глядя, как над нейтральной полосой горят воздушные корабли. С того дня мертвые стали разговаривать с ней с операционного стола. Странно, что болтали все подряд, тогда как собственный брат не произнес ни слова. После Ино хирург-механик взяла за правило смотреть на лица оперируемых, и именно в эти мгновения ей слышался их шепот. Все они задавали одни и те же вопросы. Кто положит этому конец? Кто положит конец этой бесконечной войне?
«Я положу этому конец», — негромко отвечала она, так что ее голос тонул в грохоте орудийной стрельбы. «Хотя бы попытаюсь».
«Милочка!» — в виде приветствия воскликнул Попджой, когда Энона наконец добралась до его кабинета на верхушке пагоды. Он упаковывал чемоданы. Один большой лежал с открытой крышкой на письменном столе. Энона разглядела в нем книги, скоросшиватели, какие-то бумаги, фотографию сталкера Фанк в рамке и эмалированную кружку с логограммой корпуса воскрешенных и надписью. Чтобы работать здесь, не обязательно быть сумасшедшим ученым, но желательно. Попджой забрался на стул, снял с гвоздика фотографию авиабазы на разбойничьем насесте, рукавом стер с нее пыль и только тогда положил в чемодан, после чего послал доктору Зеро воздушный поцелуй.
«Примите мои поздравления. Только что был на приеме у Фанк. Приказ подписан. Вы так славно поработали со стариной Шрайком и произвели на нее настолько сильное впечатление, что она решила, наконец, отправить меня в отставку. Я уезжаю к себе на дачу в Батмунг-Гомпу на весьма заслуженный отдых. Буду заниматься рыбалкой и больше ничем, кроме парочки любимых проектов и, возможно, собственных мемуаров. А вам, милочка, предстоит занять мое место».
«Как странно», — подумала Энона. Именно к этому она стремилась с момента своего прозрения во фронтовых окопах — стать личным хирургом-механиком сталкера Фанг. Ради достижения этой цели она подавила в себе природную застенчивость и добилась перевода на центральную фабрику сталкеров. Ради этой цели терпеливо сносила отвратительные шуточки и вечно липнущие к ее телу руки доктора Попджоя. Ради этой цели потратила годы на поиски захоронения знаменитого сталкера Шрайка, а затем месяцы кропотливого труда на его восстановление, доказывая всем, что в своем деле она по меньшей мере не хуже Попджоя. А теперь, когда цель достигнута, ей не под силу даже улыбнуться. Колени подогнулись, и Энона ухватилась за дверь, чтобы не упасть.
«Держитесь веселее, милочка», — ухмыльнулся Попджой. «Вам повезло. Власть, деньги. И все, что от вас требуется взамен, проверять время от времени уровень масла в ее превосходительстве, наводить блеск на панцирь, следить, нет ли ржавчины. Поскольку она практически неуязвима, вряд ли у вас будет с ней много проблем. Если что-либо вызовет ваше беспокойство, дайте мне знать. В остальном...»
«В остальном я полностью независима», — подумала Энона Зеро, поднимаясь по лестнице на самый верх пагоды, в личные апартаменты сталкера Фанг. По сути, свершилась огромная несправедливость. Если бы в мире царил порядок, такой подлец, как Попджой, принесший человечеству столько зла и страданий, сам должен бы страдать. Вместо этого ему предстоит доживать свои дни в роскоши, занимаясь рыбалкой и парочкой любимых проектов. Но, по крайней мере, своей отставкой он предоставил Эноне Зеро возможность выполнить обещание, данное мертвым. Часовые при виде нее вытянулись по стойке смирно. Лакеи с низким поклоном отворили перед ней двери в комнату для совещаний. Штабные офицеры и секретари подняли головы от расстеленной на большом столе карты ржавых болот и не удосужились ответить на ее поклон. Фанг тоже подняла голову. Ее глаза обожгли зеленым сиянием. Она лишь несколько часов назад вернулась с фронта, и ее броню покрывала засохшая корка из грязи и крови презренных горожан.
«Мой новый хирург-механик», — прошипела Фанг. «К вашим услугам, ваше превосходительство», — невнятно отрапортовала Энона Зеро и опустилась на колени перед вождем зеленой грозы. Когда же, наконец, осмелилась поднять взгляд, все присутствующие уже вернулись к изучению карты военных действий, и только глаза сталкера Шрайка продолжали неотрывно смотреть на нее.